говорит пока за Радио Свобода, программа «Лицом к событиям». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. События вот-вот наступит, это Рождество. Здравствуйте, Глеб Павловский, это наш прекрасный гость. Поздравляю вас тоже с наступающим, и наших слушателей,
и зрителей.
И вот только единственное, в чем нам не повезло, что только через 5 примерно часов мы узнаем, где же в этот раз Владимир Путин празднует Рождество, в какой компании. Но появились сообщения о том, что он поедет туда же, где он был ровно 4 года назад, все к тем же знаменитым рыбакам во главе с Соней. То есть вы помните, уважаемые друзья, зрители, что в 2016 году в сентябре Владимир Путин и Дмитрий Медведев душевно варили уху в группе рыбаков на озере Ильмень в Новгородской области. Потом они, вот, может быть, нам даже фотографии покажут, как они там сидят. Нет, нет, это уже Соня, это уже январь 2017 года. А до этого они сидели с рыбаками сначала, хронологически, в 2016 году, в сентябре. Потом они вдвоем с Медведевым сходили в тот самый храм, в котором он собирается отметить Рождество сегодня. Этот храм называется Церковь Николы на Липне. Вот они были там с Медведем в 2016 году. И в январе 2017 он возвращается в те же самые места. И вот сейчас еще раз тогда уж покажите нам эту Соню. В 2017 году встречает его та же рыбачка в храме, который называется Свято-Юрьев монастырь Великого Новгорода. И сейчас он вернется, ну, если я не запутала вас, Глеб, что сначала...
Нет.
Да, все нормально. То есть сначала они в 2016 году с Медведевым к Николе, потом с Соней в той же компании в монастырь, в том же Новгороде, и сейчас в январе он возвращается опять к Николе, где они были с Медведем, и где наверняка к нему примкнет Соня. Между этими, вот этим прекрасным романтическим путешествием Медведев, Путин, Соня и рыбаки 16-17 года были два храма в Санкт-Петербурге. И теперь опять Новгород. Как вы думаете, Глеб, почему его потянуло к рыбакам вновь?
Во-первых, я не знаю, к рыбакам ли, не факт.
А кому еще там? Вот больше
может,
никого?
Рядом с ним может нарисоваться кто-то другой. Потому что рыбалки Путина это всегда были наиболее замысловатые интриги. Ну, вспомним знаменитую рыбалку 2011 года, да? Вот, а вдруг рядом с Путиным появится кто-то неожиданный, совсем неожиданный. Потому что было время, кстати, с Медведевым. Медведев был с женой, а Путин был с Собяниным. И
Собянька.
Это всегда как-то вызывало.
Да.
Я думаю, что в этом году он не будет с Собяниным, но он может оказаться с кем-то другим. И здесь возможны варианты. Во-первых, варианты мужско-женские, да, с мужчиной или женщиной, и то, и другое возможно. Просто это будет означать разные перспективу.
Да.
Для второго.
Для женщины одну перспективу.
Да,
для женщины,
совершенно верно.
Для мужчины другую перспективу. Да, Собянин давно уже оставил Путина и живет один в этом храме Христа Спасителя на Рождество. Вообще совсем один. Он там, как он оттуда уедет? Он же москвич.
Ну, с патриархом все-таки патриарх. Обычно.
Кто-то должен остаться.
Да,
кто-то присмотреть за
патриархом.
Кто-то же должен быть. А вот еще, может быть, на что нужно обратить внимание. Ведь больше у него не сложилось. Смотрите, вот он с Медведевым ездил к рыбакам, ел уху, то есть наводил такой какой-то интим и домашний уют в эти отношения с премьером. А смотрите, он с Мишустиным никуда, никакой ухи. Обратите внимание, что он ел с Мишустиным, вспомните.
Во-первых, я не знаю, что ест Мишустин.
Ну, так никто теперь вот по телевизору не покажет, значит, ничего не ест.
Неизвестно, да, кого он ест. А во-вторых, Мишустин – это самостоятельная величина теперь. Это не пара к кому-то. Если он окажется рядом с Путиным в этот раз, это будет действительно что-то значить. Но, вообще-то говоря, он укрупняется, не примыкая никому. Это очень интересно. Он проявил такую быстроту, лихость. Он дает поручения и требует их выполнения в течение суток, чего даже Путин не требовал. Вот, поэтому здесь отдельная интрига. Сольются ли они с путинской или нет, я не знаю. Но Собянин явно дистанцирован.
Да, он дистанцирован, и он дистанцирован, вот они с патриархом отдельно. А еще я вдруг подумала, смотрите, он давно уже, Мишустин, ну, уже почти год, а мы не видели его с женой. То есть, может быть, это тоже о чем-то говорит? То есть, ему, наверное, не разрешат взять жену в Новгород, если он туда поедет?
Нет, я не думаю, что ему не разрешат. Это было бы странно. Нет, я думаю, что ему не разрешат, а это его решение. Он может так решить по каким-то своим соображениям.
А мы догадываемся, что это за соображение. Если Сони не будет, так и, значит, и он поедет.
Тогда получается, что на женитьбу с Россией претендуют двое. Это да. Тоже не так уж хорошо.
Да.
Не так уж безопасно, скажем так. В общем, идет третья волна.
Идет. Она идет, и мы... Вот эти волны, их вот накат, этот шторм, посмотрим сегодня ночью. Богослужение – это самое интересное – смотреть, кто где стоит в этом храме, кто справа, кто слева, кто задвинул жену в уголок, а кто ее, наоборот, демонстрирует, за что.
Там все по билетам, учтите. Там строго по билетам,
там по билетам.
И билеты разные.
Ой, какая просто вот, ну не дождусь уже, когда же кончится эта ночь, и мы просто узнаем все пары, которые только положено нам узнать. Может быть, даже которые не положено, тоже узнаем. Итак, уважаемые зрители и слушатели, вот одно из событий дня сегодняшнего – это обнародование Европейской комиссии списка 10 неудач российской пропаганды. Причем не просто списка, а рейтинг. Вот какая неудача российской пропаганды Европейской комиссии признается самой неудачной, какая там менее неудачная. Давайте сюжет об этом посмотрим.
Информационный проект Еврокомиссии, который занимается разоблачением фейковых новостей, опубликовал рейтинг главных провалов кремлевской пропаганды за 2020 год. В топ, к примеру, попал депутат Госдумы Алексей Журавлев, который заявил о моральной деградации в ряде стран Европы.
Кстати, немцы сделали программу, американец придумал. Там новая какая-то там. Ты можешь зайти, значит, в детский сад и потрогать детей. Италия, любимая. Как говорится, некоторыми людьми в нашей... Принимает закон, если вы преследуете педофила, 2000 евро штрафа сразу. Вдумайтесь в это, что происходит. У них первый порно этот балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании... Нет, официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать.
При этом зоофилия в Дании запрещена законом с 2015 года, а в Италии и Германии за растление малолетних грозит уголовное преследование. Также информационный проект Еврокомиссии напомнил, что в январе 2020-го Журавлев утверждал, что одной из причин аномально теплой погоды в России может быть использование США климатического оружия. Пятое место в рейтинге провалов российской пропаганды занял телеведущий Владимир Соловьев. В конце октября в своей передаче «Полный контакт» он показал видеофрагменты якобы боевых действий в Нагорном Карабахе.
И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, это же ну прям как «Звездные войны» какие-то, красота какая-то. Не понимаешь, что за каждым вот таким отправленным... Это же человеческие жизни.
На самом деле это оказались кадры из игры «Арма 3», которая была выпущена 7 лет назад. Соловьев, увлеченный во лжи, извиняться отказался, заявив, что сейчас проверить ничего невозможно. На четвертую строчку рейтинга Еврокомиссия поместила Александра Лукашенко, который в начале сентября заявил, что разведка перехватила разговор между немецкой и польской спецслужбами о Навальном и ситуации в Беларуси. Запись разговора опубликовал близкий к президенту республики телеграм-канал «Пул Первого».
Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?
Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера.
Третьим в лидирующей строчке распространителей дезинформации стал Никита Михалков. На своем YouTube-канале «Бесогон ТВ» он показал отфотошопленные фотографии белорусских протестов, выдавая их за настоящие. На втором месте нападки российских федеральных СМИ на западную вакцину от коронавируса, в частности, на британско-шведскую корпорацию AstraZeneca.
На этой неделе официально сообщено о приостановке клинических испытаний из-за серьезных серьезных побочных эффектов. У одного из вакцинированных воспаление спинного мозга спровоцировало поперечный миелит. В общем-то, ожидаемо, поскольку вакцина изготовлена на платформе из аденовируса обезьяны, а не человека, как это у нашей вакцины. Вот и получилось, что в Оксфорде сделали скорее обезьянью вакцину.
Еврокомиссия в своем материале отметила, что после того, как AstraZeneca заявила о намерении сотрудничать с Российским институтом имени Гамалеи, нападки на вакцину сразу прекратились. Самый главный провал кремлевской пропаганды 2020 года, по мнению Еврокомиссии, это ситуация вокруг отравления Навального. Как пишется на сайте их информационного проекта, эта ситуация – большой позор для российского государства. Причем не само отравление, поскольку радикальные меры давно в арсенале Кремля, а тот факт, что государственные убийцы потерпели поражение, оставили доказательства, продемонстрировав очевидное отсутствие профессионализма. Еврокомиссия в своем материале отметила, что когда Навальный позвонил предполагаемому убийце сотруднику ФСБ, тот проигнорировал всю технику безопасности и попытался угодить своему собеседнику, признавшись в преступлении и поделившись подробностями. Еврокомиссия отмечает, что такая готовность петь перед незнакомым начальником свидетельствует о традициях слепого раболепия и снисходительности в российских государственных структурах.
8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы гостю. Глеб, а вот эта история первая, место, которое заняла и которую считают позором российской пропаганды, она же на самом деле как раз пропагандой совсем не раскручивалась. Она раскручивалась там само псиотравление, говорилось о том, что вот он там даже не совсем отравлен. То есть это, сама история была
попытка
ровно
убить,
до
ФСБ.
Это именно.
Попытка убить.
Да, и почему-то вот ее поставили. Я тоже немножко удивляюсь, что инкриминируется российскому государству неудача спецслужб этим рейтингом.
Да, ну, это связано с тем, что для Европы это вообще тема довольно новая. И они как бы спешно, на коленке стряпают концепцию пропаганды, потому что ее не было просто у них. Им навязали необходимость как-то отвечать. И в этом случае, в общем, все, что я смотрю, там очень много телодвижений вокруг русской пропаганды и попытки на нее отвечать, но пока это в основном, по-моему, такие, ну, это, в общем-то говоря, кормушка для случайных людей, которые оказались под рукой, потому что никого нет, потому что они 30 лет как забыли, все специалисты, эксперты, были центры, которые занимались анализом советской пропаганды. Это все забыто, ушло, демонтировано. И теперь они действительно валят в кучу разные вещи. И действительно, в отношении Навального я тоже не понял, что они хотят. Они хотели бы, чтобы это было блестяще замаскировано. Вот, сказать, то есть в чем идея? Вот, ну, понимаете, это, с одной стороны, печально, а с другой стороны, не надо втягиваться в это самим. Потому что мы будем вести какой-то подсчет голов в непонятной игре, и в ней точно, в этой игре будут побеждать люди с той стороны. Я вообще считаю, что в России существует некий неназванный добавочный сектор власти. Это имитационная власть, в которую входит не только пропагандистские мощности, но и Госдума, особенно определенные депутаты, которые у всех на слуху, это Совет Федерации, это, увы, Песков и сам Путин. То есть это задача, это власть, которая, самая, кстати, эффективная из российских властей, которая в любой момент может объявить любую вещь чем-то другим, чем она является.
Да.
Такая есть, такая власть есть. Но это то, что подлежит демонтажу, я думаю.
Да, но до того, как... Вот мы действительно должны понять, что вот это первое место, там нужно было реально определиться, какое имеет это место отношение к пропаганде. Потому что с пропагандистской точки зрения власть вообще тема ФСБ и участие в этом шоу или в этой истории не трогала. Не трогала вообще. То есть в свои шоу, вернее сказать, в свои шоу они не включали тему ФСБ вообще. Они говорили об отравлении, что он мог быть там отравлен разведками, тролливали. Но, собственно говоря, тему участия ФСБ вообще не касалась власть. И поэтому получается, что это рейтинг. Не совсем понятно, то ли пропагандистских ошибок, которые там были где-то, или ляпов, даже скорее смешных ляпов, которые на самом деле очень много кто допускает, не только пропаганды, это ляпы, там оплошности, один ролик вместо другого, это все на самом деле чепуха, и пропагандистские ошибки, и ошибки, которые допускает такая серьезная организация, как ФСБ. Тогда нужно было им рейтинг все-таки ошибок ФСБ делать, это уже какой-то был бы другой, наверное, рейтинг, кого они не дотравили, там, не доубили, и вот это вот оценивали бы их работу вот по этому критерию. Плохо убил, значит, плохо работает. Так получается,
да,
потому
проблема
что...
Проблема только в том, что мы не знаем всех, кого на самом деле еще убили, и вокруг этого не было скандала. Ведь тут, я думаю, что это главная проблема всей этой истории. Я уверен, что этот яд не использовали бы, если бы по меньшей мере половина случаев не были успешными.
Глеб, а вас немножко вот не смущает то, что, смотрите, ведь все дальше и дальше идет это расследование, и следы выявляются этих людей в каких-то других географических точках, и эти следы начинают сопоставлять с маршрутами оппозиционеров, которые были то ли отравлены не насмерть, то ли умерли при непонятных обстоятельствах. Но уже звучит фамилия, например, Никиты Исаева. Ее пытаются уже инкриминировать, эту смерть человека от сердечного приступа, вот этим ФСБшникам. В то время как, ну за что этого Исаева? Это... Уже совершенно... Каким он был там оппозиционером? Непонятно.
Понимаете, это неизбежное следствие того, что мы имеем дело с журналистским расследованием, а не с профессиональным расследованием и не с процессуальным каким-то делом по поводу отравления. Потому что ведь, собственно говоря, журналистское расследование, даже очень качественное, это то, с чем каждым может согласиться или не согласиться, верить или не верить, и мы это видим по опросам. Кто доверяет Навальному, тот верит, кто доверяет Путину, тот не верит. И все, и мы оказываемся в таком тупике. Здесь уже нужно выйти за пределы журналистики, потому что мы дальше не пройдем, не двинемся.
А ведь не пустят. Дело в том, что Кремль, власть, те, кто занимается вот ровно как раз и пропагандой, и обеспечением, они же вас не пустят дальше журналистики, потому что ни одного ответа профессионального по сути истории, вот я сейчас уже не говорю даже об отравлении. Они говорят, что это все ерунда, что нам не предоставили, наоборот, вы нам не предоставили взаимное обвинение, УЗХО и так далее. По ФСБ ни одного внятного ответа, да возможно ли такое, да было ли такое, нет даже ответа, что да вы что, да это все чепуха, и такого не было. Так кто же пустит журналистику дальше журналистики? Журналистика заканчивается там, где начинаются профессиональные ответы, профессиональных организаций, а их не будет.
Я думаю, мы в этом году закончили вообще с тем, что возможно для журналистики. Следующий год – это год, собственно, расследований. Каким образом будут прорываться к этому, каким образом его будут навязывать нашей власти, это другой вопрос. Но журналистика сделала все, что могла. Она не может превратиться в просто следственный комитет. Это невозможно.
Ну, как сейчас, когда уже появляются новые подозреваемые.
Начнется игра,
убийства.
Понимаете, вот этот самый имитационный сектор власти, он очень гибкий. Он запросто может вам построить несколько вариантов новых несуществующих историй, и все будут их обсуждать, потому что какой критерий? достоверности, непонятно. Я думаю, что теперь еще раз это не вопрос допуска журналистов, а это вопрос воли у гражданских сил, в том числе правовых. Я думаю, что в этом году многое изменится.
Нет, ну,
не обязательно к лучшему.
Но вот тупик. Вот смотрите, вот была, вот мы ушли из 2020 года с истории, в которой участвовала, судя по тому, что на расследовали журналисты, целая группа ФСБшников, один из которых прямо рассказывает Алексею Навальному, то-то, не буду повторять, все знают. Вот он, вот мы вышли из этого года. Что изменится в новом году? Никто уже и не вспомнит из тех, кому положено, и к которому были обращены эти истории, о том, что такое расследование было. И на этом все закончится ведь. На этом все закончится. Кто может у них потребовать?
Те, кому положено не двинуться, не шелохнуться, пока не сменится баланс. Появятся другие люди, я думаю. У меня ощущение, что это будет год других людей в значительной степени. Тем более, что самые сильные бойцы, если хотите, информационной войны и политической войны этого года, они сделали все, что могли. Что вы требуете большего от Навального? Вот что требовать большего
Ничего.
От Навального, да? Чтобы
ждать.
Он, значит, сказать, как бы ломанулся в Шереметьево и был там остановлен, в лучшем случае силовиками.
И припровожден.
Да.
Ломанется и припроводят.
Потому что здесь возможны варианты тоже. Поэтому нельзя ничего требовать, кроме того, что есть люди, которые на этом не остановятся, я уверен. Это понятно уже, это понятно, потому что мы подошли к упору. Вот там в этом списке Еврокомиссии, боже мой, ну какой Михалков? Кто такой? Кто он такой? Значит, за пределами того, что он в прошлом прекрасный режиссер.
Или кто такой депутат Фрик, которого все зовут, что было шоу.
Да, и мы что, будем обсуждать их в новом году, я думаю, нет.
Нет, но судьба этого расследования, которое действительно уже пришло к какой-то вот уперлось, какой-то, все равно вызывает очень большие вопросы, потому что, а мы не будем об этом говорить. А подумаешь, он разговаривал там якобы с этой бандой. А подумаешь, якобы эта банда, группа оперативников куда-то ездила. Мы об этом говорить не будем, и на этом, видимо, дело будет закрыто, а мы, в свою очередь, откроем дело против самого Навального. Так оно, видимо, пока и будет. Какие новые люди придут? В ФСБ новые люди придут?
Нет. Я думаю, что мы как-то все время уменьшаем в размере страну. В стране ведь те, кто появились в прошлом, позапрошлом году, они не были видны раньше особенно, настолько, насколько теперь. Я думаю, это произойдет и сейчас. Что является генератором движения? Стена. Тупик. Когда гражданское движение не может двигаться дальше, и ему поставили тщательную преграду, возникает много идей, как обойти ее. И эти идеи возникают у людей, которые, в частности, сейчас готовятся ответить на вызов выборов в Государственную Думу.
Ну, хорошо. Посмотрим, как эти люди будут действовать и пытаться пробивать ту стену, которую перед ним выстроили. Мы обсудим сейчас, я предлагаю вам и нашим слушателям обсудить интервью. Неожиданное, вот политическое, единственное политическое событие последних 6 дней – это интервью Дмитрия Пескова и Владимира Соловьева, которое совершенно непонятно, зачем он его давал, не очень понятны цели, с которыми его брали. Его явно делали, скорее всего, его делали для федерального эфира. В федеральный эфир это интервью не пошло. Оно осталось уделом личного частного аккаунта Владимира Соловьева в Ютьюбе. Он как бы, конечно, частный, там его обслуживает. Тоже вполне государственная, очевидно, бригада с государственной студией и так далее. Но, тем не менее, нет, федеральный зритель не должен был это почему-то увидеть. Мы попытаемся понять, почему. Поэтому мы будем показывать вам маленькие фрагменты, которые допущены были до федерального эфира, и те, которые были по каким-то причинам недопущены. И вот мы начинаем с того фрагмента, который разрешен был, и вот его показали в эфире «Россия-24», про борьбу башен Кремля, вот правда ли, спросил Соловьев, борются эти башни между собой, вот, пожалуйста, ответ вполне разрешенный для телезрителей.
Это все сильно преувеличено, опять же. Существуют, конечно, споры. Жаркие споры, жесткие споры. Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, как лучше, какие нужно элементы предложить президенту озвучить там, и так далее. Эти споры есть. Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен.
Ну вот это процитировали, а то, что все-таки Владимир Соловьев продолжает задавать вопрос, а как же они же сводят между собой счеты в телеграм-каналах, это уже не процитировали, это мы берем прямо с его вот Ютьюба уже.
Ну потому что, когда читаешь разные телеграм-каналы, ощущение, что одна башня мочит другую.
Ну, смотрите, телеграм-каналы в своем большинстве это такие платные дешевые сливные бачки. Многие действительно увлекаются этими сливными бачками. Это наш феномен такой, да, в нашей стране. Ведь они же особо нигде, вот в англоязычном мире, это же не пошло. Это только у нас. У нас и на пространстве бывшего Советского Союза. Это вот мы, как, знаете, как мы любили в Советском Союзе шепотом друг другу...
Сплетни,
да, рассказывать, и анекдоты политические. А теперь можно также это делать в телеграм-каналах. Может быть, оттуда это растут ноги.
Но все же понимают, что вот эта одна башня прислала привет другой башне. Что невозможно, когда подошел и сказал, слушай, что ты вытворяешь?
Серьезные люди в башнях не воспринимают это как привет. Они этого даже не читают.
То есть, поэтому попытка воздействовать ни к чему не приведет?
Да нет, конечно.
Глеб, я правильно понимаю, что Владимир Соловьев верит в то, что есть борьба башен, а ему объясняют то, что ее нет, ну как и должны объяснять, потому что как он же не скажет, что она есть. А этот верит и говорит, так вот же они в телеграм-канале бодаются.
Содержание того, что говорится, не имеет никакого значения, иначе это интервью пошло бы целиком, полностью. В чем проблема? Проблема в том, что Песков выступает в формате Путина здесь. И вообще, с точки зрения Путина, он слишком часто, его слишком много. И его нельзя убедить в том, что это нормально. Значит, его подрезали. Он сидит, тем более, значит, Соловьев. Соловьев тоже усиливает ощущение, что это как бы кремлевский сценарий. Значит, надо разрушить это ощущение. Вообще, это обычное дело в системах вроде нашей, когда пресс-секретарь или вообще какой-то другой, второй человек занимает постепенно коммуникационное место первого. Первому лицу некогда. Слишком ценные его высказывания в пользу тех или других. Он бережет себя для чего-то важного. И тогда постепенно разрастается его пресс-секретарь, его или его идеолог и так далее. Это очевидно было причиной вот этого резни
по Пескову. Вырезание от Пескова осталось ровно 3 минуты, из которых мы сейчас вот выковыриваем вам.
Какие башни, понимаете, это пустой разговор вообще, значит, какие башни. Там не только башни, там кабинеты воюют друг с другом. Этих войн очень много. Они разные, а в окружении Путина какие войны идут, невидимый мир. Но этот разговор ни о чем.
Ну, потому что один знает, задает вопрос, зная, что ответит другой. Понятно же, что он скажет, что нет, они не воюют. Да нет, телеграм-каналы для них ничего не значат. Хотя, действительно, и деньги там, кстати, не такие маленькие, как он думает.
Конечно.
Как он думает, Песков.
Но он не думает, он знает. Ему не надо думать.
Он знает, да. В второй маленький фрагменте, который был включен в нарезочку «Россия-24» официальную, о жестокости Владимира Путина, это вот можно. Давайте посмотрим.
Но он не жестокий человек.
если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный. То есть к тому, что в его понимании является вот греховным таким, вот насколько это как я вижу, да, он жестокий.
Вот это такая интересная оговорка. В его понимании греховным. То есть он жесток по отношению к тому, что он думает, то есть он высший судья для того,
ну,
по отношению к кому.
Разумеется, Песков должен это ссылать все первому лицу. Но здесь опять-таки это такое, это дидактика воспитательная. Она ведь сводится к чему? Что есть какая-то переборка между премиальным классом высшим и населением страны. И чтобы население не пыталось ее взломать, то оно должно, на эту переборку должно проецироваться какие-то отдельные избирательные жестокости. Как было с Улюкаевым, как происходит с теми или иными губернаторами, как происходит с Фургалом и так далее. Вот. Это игра, это важная игра нашей власти, потому что она всегда в любой момент должна предъявить людям тех, по чьей вине якобы они живут таким нищенским образом.
А вот кусочек про то, что Путин добрый, наоборот, не включили. Давайте посмотрим этот кусочек.
Совсем короткий два вопроса. А Путин хороший человек?
Да.
А Путин может совершить вот все эти ужасающие преступления, которые ему приписывают?
Нет.
А если бы вы для себя допустили мысль, что это возможно, вы хотя бы один день продолжили работать?
Нет.
Мне просто кажется, это очень важно, потому что я вас много лет знаю. Мне почему-то кажется, что очень важно, что если это идет против...
Я хотел объяснить абсурдность вопроса, да? Но нет, просто... отвечаю просто нет.
Да, это просто очень важно, потому что мы говорили, что это просто функция.
Конечно.
Но здесь очень важно чисто человеческое, что для вас это неприемлемо.
Нет, конечно.
Но чисто человеческое это никогда не... То есть вы не можете выйти к народу и там лгать.
Нет.
То есть вы скажете, что то есть уволюсь.
Знаете, у меня был, я тоже это много раз рассказывал, мой учитель, мой первый посол, когда я приехал еще совсем молодым, даже еще не дипломатом, была такая должность, дежурный референт, она еще есть в посольстве. Это было посольство Советского Союза в Анкаре. И вот был такой Альберт Сергеевич Чернышов, это блестящий наш дипломат. Он был потом послом в Индии, российским уже послом в Индии. И он тогда так в шутку всегда говорил, что никто не может заставить советского дипломата солгать. Но также никто не может заставить советского дипломата сказать всю правду.
Вот что тут интересно. Ну, тут очень смешные, конечно, эти паузы задумчивые. Нет, нет. Вот человек говорит, ну, примерно то, чего от него, конечно, ждут. Но почему-то думает перед тем, как сказать очередное «нет». Но... любопытно, что Песков не уточнил у Соловьева, а какие преступления ему приписывают. Вот ему говорят, ему приписывают преступления, он на них способен? Нет. А что ему приписывают?
Этот кусок нельзя бы упустить в эфир, потому что получается, что рядом с Путиным работает человек, который не одобряет некоторых его действий.
И думает перед тем, как сказать «нет».
И поэтому, конечно, Соловьев задал неприятный вопрос, но совершенно не ожидал каких-то серьезных ответов. Любой ответ Пескова был бы опасным. Опасным, но опасным не для него. Опасным для Путина, который поставил в такое положение людей, работающих с ним.
Ну, да. Мы вообще-то вот этот вопрос, Путин хороший человек, решили прохожим сегодня задать. Ну, задали, давайте посмотрим, что отвечали.
Владимир Путин хороший человек?
Ну, я думаю, что, конечно, хороший. Конечно, потому что, ну, он старается для всей страны, как бы там ни было, как бы тяжело ни было. Ну, в любом случае, он большой-большой молодец.
Хороший. Ну, он на уровне Петра Первого, я считаю. Но голову он не рубит, как Петр Первый.
Замечательный, да, великолепный, грамотный, умненький, приятный. Очень его уважают представители других стран. Где-то сейчас это с Меланией, да, вот этой, Трамп, сказали, какая была бы замечательная пара.
Знаете, я так не знаком с ним, чтобы прямо говорить о его там человеческих качествах, вот, поэтому тяжело мне судить так.
Думаю, хороший.
Почему?
Ну, не знаю, его же выбрали люди. Страна у нас очень разношерстная, люди разные. Не могу вам с уверенностью сказать, потому что я же с ним лично не знаком. Ну, поэтому, ну, сколько он как бы для многих людей сделал хорошего, думаю, основываясь на этом, можно сказать, что он хороший человек.
Конечно же, нет.
Почему?
Взгляните вокруг.
По каким критериям можно его оценить?
Я думаю, у нас нету таких возможностей. Мы с ним не общаемся, мы увидим только по телевизионной картинке. Думаю, это будет гадание на кофейной гуще.
Как я могу как о личности сказать, если я его лично не знаю? Согласитесь, вот, например, я знаю про дочь, могу сказать, какой это человек. А когда человека лично не знаешь, как можно узнать?
Как человек, я вам скажу честно, и как президент, он очень хорош. Для России он много что сделал, вообще, во-первых. И если бы не было его, Россия до сих пор ползала по-пластунски. А сейчас она стоит гордо. И в мировом, в общем, в мире она... стоит сейчас на ногах. Что нужно ему с моей точки зрения, чтобы он сделал для народа еще чуть-чуть? Имея в виду, чтобы, ну, для людей маленько постараться.
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, какие-то его личные качества, которые он проявляет как политик, мне кажется, характеризуют его личность с человеческой стороны в том числе. Может быть, это мое интуитивное восприятие. Ну, во-первых, мне не нравится его политика совершенно, то есть я здесь резко отрицательна со всех сторон. Вот. И чисто интуитивно, и по его поступкам, я думаю, что как человек тоже он мне не очень симпатичен.
Вот интересно, что люди говорят, мы не можем оценивать, потому что мы его не знаем. А ведь Песков тоже его не знает. Вы посмотрите, он там все интервью, он все время мычит, когда начинаются личные какие-то... А вам Путин подарки дарит? Ну да. Он вас с днем рождения поздравляет? Ну да, но как можно это забыть? Как можно замычать, поздравляет или нет? То есть он думает, что, ну, как, конечно, надо сказать,
но
что...
Это дипломат.
Да, ну, конечно, здесь... нужно сказать, что он... дарит.
Здесь нет простых для него решений. Потом вопрос, хороший ли человек, он сам по себе в русской речи провокационный. Потому что нам, в принципе, трудно сказать о ком-то, с кем мы не столкнулись прямо, ответить нет. Хороший
так он
человек.
Так сказать, я его не знаю как человека, не так уж мы близки,
вот,
например.
Ну как-то, если пресс-секретарь не знает его как человека, то надо освобождать место.
То есть его опять поставили в тупик. Это вопрос, который может иметь только один ответ. Да, он хороший человек. Другого ответа для Пескова наши слушатели. Из Москвы нам звонит. Кто у нас звонит? Здравствуйте. А вы могли бы, извините, придумать другой ответ для Пескова? Вот ему говорят, Путин хороший человек, что еще кроме «да» он может сказать, так, чтобы его не убили, не уволили?
А, это ко мне вопрос?
Ну, конечно, к вам. Вы же звоните
да,
нам.
Да, ну, я, честно говоря, у меня вот такой вопрос, ну, у меня к вам ответный вопрос, конечно, естественно, был, но я очень сказал, что, ну, на месте Пескова я бы сказал, что все, что я могу сказать, что это засекреченный человек.
А, вот, хороший.
И вообще, мой вопрос заключается в том, что
да.
как бы ни, в истории ни одного государства, извините, никогда не было шпиона президента. И меня вот этот вопрос смущает. Не смущает ли он вас?
Данила, спасибо. Вот я вижу, как вас зовут. Данила, его смущает все-таки, что Путин шпион. Или бывший шпион. Можно так сказать, что разведчик. Он, да, шпион.
Но
пришел с холода. Ну, не иностранный агент, но шпион, да. Работал за границей разведчиком, вербовал. Ну, не смущает. Я думаю, что россиян-то не смущает. Но кого он должен смущать?
Мы знаем опросы, мы знаем процент, да. 2/3 или 3/4, может быть, даже Понимаете, смущает... Мы вообще не смущаемся.
Левада, центр только что проводил опрос, и нам вот буквально в последнем эфире сказали, что что-то меньше перестало россиянам нравиться, что засели ФСБ у власти, спецслужбы.
Ну да,
меньше,
это другое, меньше. Это не Путин.
Это не Путин,
в их представлении
да.
Это не Путин. Это другие, это ведомства, которые рядом. Ведомства никогда не любили вообще особенно. И ведомство не имеет такого кредита. Удобство роли Путина состоит в том, что она не привязана к нему, она существует независимо от него. И он закрывает как бы собой весь государственный аппарат. Он не виден. А там ничего хорошего о госаппарате не скажут.
Ну, вообще спрашивать, вы знаете, уважаемые слушатели, спрашивать, не смущает ли вас, что он шпион, надо было Бориса Николаевича Ельцина, который его сосватал в свое время, привел, вот его смущало или нет. Это вот его не смущало, а всех остальных по ходу раз преемник, тем более уже не смущает. Интересно, еще один был там фрагмент, который тоже об особенностях Путина, и который тоже не вошел в федеральный эфир, конечно, в федеральную нарезку, посмотрим. Ну вот мне показалось, что Владимир Соловьев понимает, о ком он спрашивает, а я не очень поняла. Может быть, Глеб догадается. Вот давайте посмотрим этот фрагмент.
Было несколько ситуаций, когда известные бизнесмены, с которыми и вы дружили, и я дружил, и я их хорошо знал, они вдруг попали, ну, под следствие, до сих пор находятся в тюрьме. И для нас, для всех это, ну, было более чем странно. То есть это было очень неожиданно. И все думали, что, ну, сейчас полетят головы тех, которые общались с этими людьми. Но ничего не произошло. Почему? То есть Путин разделяет, Путин
ну,
смотрит.
Он же получает информацию о том, что у кого, с кем и так далее.
То есть не значит мой меч, твоя голова с плечи?
Нет.
То есть всегда четко разбираться?
Ну, конечно.
То есть это очень любопытно, Глеб. То есть вот мой товарищ сидит. Он говорит, мой товарищ сидит. А вот какой молодец Путин, а меня вот он не посадил, потому что я с ним дружил. А о ком это вообще-то, как вы думаете?
Да, трудно сказать, с кем он не дружил. С кем только не дружил Соловьев и Песков.
И Песков тоже. Наши с вами друзья.
Конечно, в трудном пути к тому месту, которое он занимает. Путин действительно устраивает истеблишмент своей относительной немстительностью. Относительной. Она тоже демонстративна. Она тоже как бы избирательна. В одних случаях он мстит, а в других случаях он забывает. И все понимают, что это необычно. Мы видим рядом с Путиным людей, которые не забудут. Да если посмотреть на завод Соловьева, я совершенно не уверен, что он что-либо забыл. Вот, поэтому Путин кажется, все еще кажется истеблишменту меньшим злом. Он, да, он завел в тупик, да, он завел страну в изоляцию, но он сохраняет баланс между этой самой непонятной, темной и якобы опасной массой, которая путинская, и которая накинется на вас, если Путин уйдет, и премиальным классом, который может стричь ренту. Он как бы горько, как бы грустно ее стрижет, как говорится, рыдая, что не имеет больше, но то, что он имеет, вполне достаточно для компенсации.
Евгений из Воронежа, здравствуйте. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать из Воронежа, с наступающим Рождеством.
Ну, спасибо, и вас также.
Мы вас слушаем.
У меня такой вопрос. Вот если Владимир Путин президентом, он является 21 год уже.
Кем он? Последний год? Кем
последний?
Кем последний год он является? Я просто не расслышала.
Ну и первый и последний год президентом, я надеюсь.
А.
Так вот, скажите, пожалуйста, Вот сейчас начали всплывать так, вот такая о нем информация, то, что он якобы кого-то он травил, якобы он там чему-то причастен. Но неужели 20 лет назад об этом никто не узнал? Вот, ну, скажем так, из иностранных спецслужб, там, из Европейского Союза. Вы думаете, это просто так все всплывает?
Я не знаю, что сказать.
Ну, и сегодня не больно-то ясно, понимаете, это версии, скажем так, версии журналистского расследования. 21 год ничего подобного и близко не было, что, собственно говоря, могло всплыть в Евросоюзе, где Путина вообще не знали. Я хорошо помню это время, когда его и первые годы не очень-то знали. Хуй из мистер Путин. Вот поэтому
ни о каких криминалах.
Вот
нет.
Всегда кажется, это такая несколько сталинская логика, что вот если человек сейчас враг, то он всегда был враг. И он уже в молодости был враг и сотрудничал с врагами, и все время, значит, сказать, был врагом. Но это не так. Люди меняются, и меняются сильно. Почитайте, ну, любого классика любой литературы, и вы увидите, что они исходят из идеи того, что человек меняется, ломается, или просто как бы пытается отомстить жизни, которая поставила его в плохие условия. Вот ничего нельзя сказать, пока, как говорится, Лев Толстой не напишет эту историю.
Да, эту историю. Там есть еще вот один блок вопросов, которые касаются каких-то, мне кажется, отношений Соловьева к Пескову. Мне какие-то возникли у меня мысли, что он хочет его то ли подсидеть, то ли метить на его место. Он все время расспрашивает его о каких-то мелочах, о том, а как, вот как часто он вас ругает. Несколько раз, вот прям вот красной нитью. А вот что вы чувствуете, когда он вас ругает? А в каких ситуациях? Это как вот никому вроде бы не интересно, но ему интересно. Но один вопрос прям вот как вот подсидеть. Вот давайте официально на «России-24» был один вопрос официально показан, один не показан, но все они из этой серии. Давайте с того, что был показан.
Почему так получается? Вот мы в санкционных списках в администрации президента.
А я нет.
А вы нет. И еще и за границу ездите отдыхать. И имеете на это право. Но задают такие вопросы?
Ну, не задают, но иногда, конечно, мы шутим, да, что это такое отсутствие знака качества.
То есть санкции – это знак качества?
Ну, конечно.
Как бы, когда ему что-то неприятное хочет его спросить, хотя это спросить не называется, он как бы на кого-то ссылается. А вот что-то говорят про часы, но при этом не спрашивают про часы. А что-то говорят про деньги, но при этом не спрашивают. Но как бы подбрасывает что-то такое чужое, недоброжелательное. И вот посмотрите этот момент, который не вошел в официальную нарезочку.
Формально вы идеальный кандидат для вербовки. Ну так, если посмотреть, да?
Для вербовки кого?
Иностранных спецслужб.
Ну, наверное, да.
Ну, то есть, как дети бывают за границей, можно зацепить. Вот жена, известный человек, ездит, можно зацепить.
Значит, ну, за мной, наверное, приглядывают.
То есть, ясно. То есть, приглядывают за многими.
Ну, конечно.
За вами в том числе.
Ну, конечно.
Ну, это что это все, Глеб? Ну, это вот что? Что же вы подставляете?
Ну, это, ну, мелкость натуры Соловьева. Такая, как бы, дистиллированная гнусность. Я думаю, что даже когда у него нет прямой цели, он не может удержаться. Да, как скорпион в известной истории, которого перевозит жаба. Он не может устоять перед тем, чтобы не запустить несколько ядовитых иголок, а вдруг какая-то сработает неизвестным образом. А так он ведь не очень зависит от Пескова, и Песков не очень может ему отомстить.
Да, Но ему это удалось. Пескову, как мы выяснили из этого же интервью, оказывается, у Владимира Соловьева есть обида личная на Дмитрия Пескова. Она прорывается, и мы сейчас этот момент посмотрим.
Мои передачи вы не смотрите. Я помню, да-да, я в курсе, вы это сказали публично.
Я действительно не смотрю, я...
Ну, на свободу.
Ну,
это
да,
не обязательно, да. Никто не заставляет смотреть. Хорошо, что участвуете, это гораздо важнее.
Как говорят про Соловьева, полстраны его любят, полстраны его ненавидят. Но большая часть из сетек с других его смотрит.
Притом, как правило, те, которые ненавидят, смотрят дольше.
Да.
Известный феномен телевидения. Но при этом вы об этом говорите. То есть, хотя казалось бы, что и, там, находясь на такой должности, могли бы и не делать. То есть, вы...
Я это сказал, когда я общался со студентами. Ну, к сожалению, я маниакально смотрю телевизор. То есть, вот я когда, например, на работе у меня постоянно моргает, мелькает, когда новости, там, звук включаю и так далее. А, фактически, когда я один дома, что, слава богу, бывает редко, у меня всегда работает телевизор тоже. То есть, постоянно я стараюсь не пропускать новости. И по 10 раз я смотрю новости одни и те же. Очень интересно наблюдать за нюансами передачи одних и тех же событий на разных каналах.
Можете снять трубку, позвонить и сказать: ребята, здесь не точно. Надо подправить или нет?
Я, если честно, действительно могу снять трубку и сказать: ребят, вы забыли очень важную вещь упомянуть.
Но тут две темы. Здесь тема отношения к передаче Соловьева. Мы немножко тут подстригли тоже, потому что, чтобы длинным это не казалось. Но там продолжается разговор в том, когда Соловьев говорит: ну вам же по должности, ну как-то вот с обидой, да, вам же не положено. Что это вы такое говорите? Вот вам же не положено, ваши слова так воспринимаются. И в конце концов он из него вытягивает. Что же вам не нравится? Мне не нравится форма, говорит Песков. Я действительно это не смотрю. А когда я хочу это что-то узнать, что там говорится, мне распечатку кладут. Это эфира, и тогда я что-то для себя вычленяю, а форма мне не нравится, без подробностей.
Ну, здесь
форма
тоже некоторые лукавства. Я не вижу смысла дегустировать это побулькивание. Ведь эти люди живут в своем мире, и на самом деле очень узкий мир. На самом деле, очень-очень узкий мир.
Глеб, зачем
он соглашается?
Да, зачем он соглашается? Вот Песков же не глупый человек. Не глупый человек?
Да,
или вы так не скажете?
Я не говорю, это вообще клуб интеллигенции, можно сказать. Образованщины, как называл их Солженицын.
Если это, как вы говорите, немножко становится опасным, он слишком много говорит, он слишком много на себя берет, он перетягивает какую-то вербальную функцию от самого Путина. Зачем он соглашается на эти бессмысленные интервью, которые еще и потом выбрасывают из федерального эфира?
Ну, так ничего ведь не знаешь заранее, потом... согласившись или, может быть, даже пожелав выйти с этим, он попадает дальше в руки мастеров провокации, и очень трудно остаться собой. Дальше его начинает месить Соловьев. Это, может быть, его и попросили, его часто просили и часто просят. Вот, я не знаю.
Может, Пескова вообще заказали?
Не знаю, кто это здесь, кто вообще стоял, как выглядела цепочка принятия решений.
Да.
Это здесь возможные варианты, потому что в окружении Путина началось, и не началось, уже давно началось, идет война вокруг транзита власти. И вы видите то, что вы видите, это тоже сполохи ее. Потому что там нету, ни для кого нету быстрого выхода вперед. Это опасно. Поэтому можно только все время подтравливать друг друга, подначивать, провоцировать. И с тем, чтобы к моменту, когда соберется тот состав, который будет принимать решение, самому оказаться в нем.
Ну, в общем, как вот мы будем следить, кто будет в паре с Владимиром Путиным ночью, так и нужно следить, как они друг друга мочат в этих интервью. Эти друзья, в общем-то, это же не то, что там оппоненты, это друзья, коллеги многолетние. То ли теперь уже соперники, то ли кто они, соратники. Мы за этим будем наблюдать после праздников. Они еще не закончились. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте factograph.info.